Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканал «Союз». Программа «Беседы с батюшкой» в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Ивано-Вознесенской епархии иеромонах Макарий Маркиш. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, дорогие слушатели! Всем благословений Божий! Попытаемся сегодня ответить на ваши вопросы.
Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете позвонить к нам в студию, задать интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Итак, отец Макарий, первый вопрос наших телезрителей. Недавно у Данилы Сысоева услышал в проповеди такую мысль, что многие публичные зрелища, рок-концерты, спортивные состязания, театр помрачают разум и являются, по сути, греховными. Например, Олимпийские игры до сих пор пользуются языческой символикой, но ведь их участниками являются и христиане, да. А концерты и театр могут нести человеку что-то хорошее, пищу для глубокого размышления, желание быть лучше. Разрешите, пожалуйста, мои сомнения.
Ну, сомнения разрешаются достаточно просто. Отец Даниил Сысоев погиб трагической смертью. Подробности его смерти кто помнит, кто не помнит, на них останавливаться не стоит, но... отошел в иной мир при печальных очень обстоятельствах. Поэтому критиковать его как-то не очень это удобно, но поневоле приходится. Это высказывание священника – это не православная энциклопедия, это не определение вселенских соборов. Высказался человек в своей проповеди, высказался не точно, неаккуратно, где-то не в десятку попал, скажем так. Ну что поделаешь, вот вам и все. Все тут объяснение, особенно нечего вдаваться в истории. Ясно совершенно, что если Олимпийские игры пользуются языческой символикой. А что такое языческая символика? Понимаешь, обычный огонек, который горит в нашей лампадке или в свече, это тоже языческая символика. Ведь огнепоклонники-то как раз и были язычниками. И мало ли вообще всяческой языческой символики. Самое, я уже приходилось говорить об этом, самая такая страшная языческая вещь – это обычные брюки. Самые простые штаны, которые носят наши мужчины, я же не говорю про женщин, не говорю, это самая такая языческая вещь. Потому что все христиане носили одежду иную во времена спасителей и апостолов. Ну, понятно, здесь особенно так в иронию вдаваться не стоит. Просто надо быть внимательными и не делать из отдельного высказывания, отдельного священника, не надо делать пятого Евангелия. Не надо. Если хотите прояснить какой-то вопрос тонкий, особенно из современных вопросов, обращайтесь к основам социальной концепции Русской Православной Церкви. Документ, над которым работали несколько лет много серьезных специалистов, который был единогласно принят русскими архиереями на архиерейском соборе, то есть на высшем управляющем собрании всей Русской Православной Церкви. И вот посмотрите отношение церкви к искусству, к сценическому искусству, к театру, к кинематографу, насколько я понимаю, там есть соответствующие параграфы, к спорту. Там увидите очень сбалансированное, разумное, аккуратное высказывание.
Социальная концепция?
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. В наше время в интернете этот документ доступен каждому желающему. Я еще помню несколько лет назад, 10 лет назад, когда интернет не был столь распространен, у нас были очень большие трудности, потому что не хватало этих брошюрок основ социальной концепции РПЦ. Ее не хватало, как только ее печатали, ее разбирали сразу. Ее не было не достать, особенно в провинции. А сейчас в наше время, пожалуйста, одно нажатие кнопки, вы ее увидите на экране, скачайте себе на компьютеры, на планшеты и читайте.
У нас первый звонок. Отец Макарий, давайте ответим. Звонок из Ростовской области. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем вас внимательно.
Здравствуйте, батюшка. У меня был вопрос. Меня зовут Евгений, а духовность... Это психологическое заболевание или что-то иное?
Простите, повторите, пожалуйста. Прелесть?
Уже закончил звонок.
Да, мне подсказывают, что прелесть. Духовная прелесть.
Духовная прелесть. Прелесть в церковно-славянском контексте – это просто ложь или самообман, точнее надо сказать. Поэтому этот самообман может быть результатом как собственного греховной установки, какой-то обычно какой-то гордости, самомнения, пренебрежения с учением церкви, пренебрежением Евангелия, когда человек говорит, а я вот так считаю, а я вот знаю лучше, а мне вот там священник такой-то сказал, вот вам, пожалуйста, реальный и практически довольно частый источник прелести. А в то же время довольно много наших современников, ну и во все времена такое бывало, и сейчас мы это видим, подвержены разного рода психологическим нервным расстройствам, а иногда и прямо помрачением рассудка. Это называется болезнь. Это уже болезнь телесная. С изменение каких-то материальных процессов в системе, в нервной системе, в центральной нервной системе человека. И в результате таких повреждений тоже сколько угодно мы видим странного поведения, странных высказываний, которые выглядят едва ли не хуже, чем те, которые происходят от собственного какого-то греховного заблуждения. Разделить эти две причины бывает весьма сложно, а иногда и невозможно. Об этом недавно была замечательная публикация, честно говоря, не помню где, на одном из православных наших порталов, но вы легко ее найдете, если захотите, владыки митрополита Илариона Алфеева и одного из священнослужителей по образованию психиатров, отца Василия, отец ну, священник, который в Свято-Тихоновском институте преподает психологию или пасторскую психологию, значит, ведет эту беседу с владыкой Иларионом Алфеевым о том, как вместе параллельно идут пасторская забота о человеке и забота психиатра, реально лечащего врача, который пытается уже с медицинской стороны помочь пациенту избавиться от тех прискорбных обстоятельств, в которые он попал. Вот так вот, пожалуй, стоит ответить на этот вопрос.
У нас еще один звонок.
Да, слушаем, слушаем.
Слушаем, Санкт-Петербург на проводе. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Слушаю вас.
Говорите, пожалуйста.
Добрый день, здравствуйте. Значит, у меня такой вопрос по Псалтире. Вот в первой кафизме написано... Всего ради не воскреснут нечестивые на суд, ниже грешницы и в совет праведных. Но всегда было известно, что воскреснут все на страшный суд. А вот почему здесь такое вот изречение, вот мне хотелось бы знать, с чем это связано.
Правильный вопрос, ответ на него опять-таки состоит в том, что не надо каждую отдельную цитату Священного Писания, особенно Ветхого Завета, пытаться связывать какой-то четкой формальной связью с православным богословием. Эти слова написаны, вероятно, примерно за 1000 лет до Христа. Псалтирь – это книга молитв. Книга молитв, книга иносказательных выражений в большом количестве, в большом числе. Книга, которая состоит из изрядного количества тюмных мест, которые вообще, смысл которых вообще трактуется уже ну, какими-то косвенными путями. И нам остается только пытаться понять, какова же связь этих слов «у вас не воскреснут грешницы на суд» с тем откровением христианской истины, которое мы сегодня имеем. И, конечно, вторая часть этого стиха «ниже грешницы в совет праведных» ну, подскажет нам, что речь идет не о всяком суде, а о суде оправдывающем, о суде, который дает человеку выход в некую иную благодатную реальность новой жизни. И человек, который совершает грехи, который ведет образ жизни не свойственный верующему, образ жизни противный Божьей воле, он оказывается вне этого оправдания, вне этого благостного и доброго суда Божия. Почему? Ну, так вот он сам для себя определяет свою судьбу. Вот что можно, как сказать, какой можно вывод сделать из этих строк псалма. Кажется, это второй псалом, чтобы я не ошибся. Еще раз повторяю, старайтесь избегать прямолинейных суждений, как бы, не знаю, там, как в арифметике или в бухгалтерии, или в других технических и формальных науках, применительно к трактовке Священного Писания. Это ведет к очень опасным последствиям.
Следующий вопрос. Является ли учение о воздушных мытарствах каноническим? Что о них необходимо знать православному крестьянину?
Ну, очень хороший вопрос. К сожалению, только можно о нем гораздо больше времени ему посвятить, чем позволяет наша короткая передача. Прежде всего, канонического учения, ну, это не совсем точное высказывание, бывает учение догматическое, подтвержденное церковными догматами или согласием отцов церкви, а бывает учение недогматическое, сводящееся к каким-то личным особенным, ну, мнениям от некоторых богословов. Так вот, фраза «воздушное мытарство» немножко двусмысленная, потому что мытарство – это сбор податей. Воздушное, понятно, значит, что в воздухе кто-то сидит и собирает с нас какие-то подати. Но более-менее понятно, что в воздухе никто не сидит и подати не собирает. В то же время достаточно ясно из православного литургического и святоотеческого наследия, что после смерти или в результате смерти, физической смерти человека, человеку предстоит некое испытание, некое продолжение, будем говорить так, просто простейшим из продолжения той борьбы или того жизненного пути, который человек вел.
Макарий, простите, давайте, да? Может быть, ответим еще на один звонок, а потом продолжим ответ.
Давай,
на этот вопрос.
Пожалуйста,
да,
хорошо, запомним вопрос. Если звонок, да, то давайте ответим.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Ну, слушаем.
Мы вас слушаем.
Молчание. Жаль, жаль, жаль. У нас...
Сейчас, секунду. Со связью какие-то проблемы. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, батюшка. Здравствуйте, ведущий.
Слушаем вас.
Татьяна. Да-да, Татьяна из Екатеринбурга. Вопрос такой. Я вот прочитала такую фразу. «Каждое время несет свое бремя». Вот скажите, батюшка, какое бремя нашего времени, каков дух нашего времени, и как православным христианам вот с этим временем нам как-то жить и соотноситься?
Ну, вопрос, спасибо, интересный, но уж очень он общий. Ну, какой дух нашего времени? Что это вам? 15 минут можно разве раскрыть, каков дух нашего времени? Все скорби. Вот это вот бремя, фраза такая, ну, каламбурная немножко, но разумная, мудрая. Каждое время представляет собой, ставит свои задачи, требует своих решений. Вот это верно. Это очень правильно. Но те задачи нашего времени, их не пересчитать ни по пальцам, ни на руках, ни на ногах. Их очень много. В каждом месте, в каждом народе, может быть, в каждой области, в каждой сфере жизни будут свои особенные задачи. Не надо, наверное, никому объяснять, что через какой период испытаний прошла Россия в 20 веке, как эти испытания закончились неспровержением коммунистической власти, восстановлением власти закона в нашей стране, восстановлением христианской жизни, христианской православной церкви в нашей стране, что процесс этот продолжается. Наша страна, наша нация, российская нация весьма древняя, существенно древнее многих европейских наций. Однако в силу вот этих испытаний и скорбей 20 века наше правосознание, наше государственное сознание, наша социальная жизнь очень молоды. Мы только устраиваем нашу социальную жизнь. Достаточно сказать, что вот я уже приводил этот простейший пример. Соединенные Штаты Америки, вот Соединенные Штаты, североамериканская нация, она очень молодая. Вот в конец, так сказать, 17-18 века, когда складывался этот народ. Однако сегодня, если идет какое-то дело, судебное дело рассматривается, ну, какое-то юридическое исследование, судья вынимает законы, смотрит на законы, которые были приняты в 17 веке. Ну, в 18-м, хорошо, не в 17-м, в 18-м веке. И эти законы до сих пор действуют в большинстве, ну, в тех штатах, в которых они применимы. И это возлагает на людей определенную долю такого, ну, консерватизма здорового и осознания того, насколько они связаны с наследием предков. Когда в нашей стране аналогичная история происходит, наши законы, наше правосознание, оно молодо, ему 10, 15, 20 лет, мы только устанавливаем это правосознание, восстанавливаем его. И это совершенно очевидно накладывает на нас тоже огромное бремя, вот то самое бремя трудностей, бремя терпения, даже смирения некоторого, не некоторого, а даже очень серьезного, в устроении нашей жизни и в восстановлении вот этого вот правосознания, уважения к закону, любви к применению, жизни, применению законов и жизни по закону, а не по каким-то, ну, совершенно противозаконным принципам. Вот, пожалуй, так совсем кратко, если высказаться.
Еще один звонок. Давайте слушаем. Давайте ответим. Звонок из Московской области. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло, здравствуйте. Я хочу задать такой вопрос. Вот в Евангелии говорится, горе тому, через кого приходит соблазн. Меня, во-первых, это интересует как женщину.
Сейчас мужчину тоже интересует.
И вообще, какие плоды покаяния нужно принести за этот грех?
Дорогая, шотландская, да? Дорогая зрительница, к сожалению, так вот не ответишь в один выстрел, как сказать, одной пулей 20 зайцев не убьешь. Разные люди, разные соблазны, разные грехи, разные обстоятельства жизни и разные плоды покаяния. Вот это, пожалуй, самое главное и серьезное, что можно ответить на ваш вопрос. Не пытайтесь ты всех под одну гребенку, и себя самое прежде всего. Это приведет только к отрицательным результатам. Человек, который осознает, что он совершил какие-то грехи, он идет на исповедь, и не один раз идет, а постоянно ходит, и консультируется, просит священника, чтобы тот помог ему или ей в данном случае пасторским советом. Священник либо дает этот один совет, потом он может как-то корректировать. Иногда бывает, и мне приходилось это, когда я был молод, тоже в таких участвовать в ситуациях, когда священник скажет, вы знаете, я вам помочь-то ничем не могу, вам бы надо с более опытным священником посоветоваться, или с тем священником, который имеет конкретный опыт в какой-то особенно конкретной области жизни. Если это семейная жизнь, то священник желательно, то есть должен обязательно иметь опыт супружеской жизни. Если относится к монашеству, соответственно, это должен быть кто-то из монашеского духовенства, ну и так далее. Поэтому опасайтесь обобщений, опасайтесь стрижки под одну гребенку. Это не промышленное производство шарикоподшипников или патронов для автомата Калашникова, которые все одинаковые. Люди все разные, и обстоятельства их жизни все очень различные.
Давайте вернемся к нашему вопросу.
Вопрос о воздушных мытарствах. Совершенно верно. Итак, есть очень простое соображение непрерывности. Вот проводим линию. Эта линия проходит через границу земной жизни и смерти. Куда эта линия будет продолжаться? Туда же, куда она и шла. Если человек шел к небу, ну, будем надеяться, что и дальше продолжится его движение к небу. Если движение было в противоположном направлении, значит, он будет вынужден встретить те силы невидимого мира, которыми он контактировал в жизни земной. А поскольку грехи есть у всех нас, у каждого из нас есть свои грехи, у каждого из нас есть свои какие-то контакты с бесовской силой, мы все подвержены тем или иным воздействием злых сил невидимого мира, то неизбежно та или иная форма встречи, контакта, борьбы, конфликта, коллизии, столкновения с этими силами бесовского мира. Вот это столкновение и в образном смысле, в образной форме, метафорической форме, подчеркиваю, о чем и неоднократно пишут многие церковные авторы, и выражается фразой «воздушные мытарства». Мытарство, вот сбор подати, значит, как будто какие-то силы с нас вот что-то пытаются получить. Каким образом это происходит? Какова там технология сбора подати и тому подобное? Это вещь таинственная и неразрешимая в рамках нашего земного познания. Об этом пишет преподобный Макарий Великий, подчеркивая, что земные образы, суть, слабый отблеск, слабый абрис, слабое подобие вещей, объектов, предметов небесных и на бытия. Поэтому, с одной стороны, вот, подводя итог под ответу, с одной стороны, да, разумеется, посмертный контакт и посмертный конфликт с злыми силами невидимого мира Это общепринятое, и да, ну, можно выразиться так, не столько каноническое, сколько элемент догматического учения православной церкви. В то же время конкретные подробности, иногда картинки показывают их воздушных мытарств, какие-то описания достаточно зловредные, обязательно с деталями, с подробностями, там, кого за какое место вешают, за какой обязательно грех, со всякими сексуальными деталями. И это все суть вещи. Ну, будем говорить, на совести их авторов.
Откуда же появляются вот эти конкретные картинки?
Ну, почему бы и нет, что-то видение. Вот известно в житии, житии одного греческого святого, есть вкрапление, вот так называемое метамытарство блаженной Феодоры. Некто Феодора видела какое-то такое видение, что вот там происходили какие-то вещи. Но чтение может быть, для кого-то может быть назидательно, для кого-то оно может быть совершенно не назидательно. До революции церковная цензура этот конкретный пассаж просто не разрешала к публикации, как сомнительный. В наше время более свободное. Все разрешено для публикации, особенно вне церковной прессе. Так или иначе, мытарство блаженной Феодоры могут служить вразумлением каким-то самоуверенным людям, которым кажется, что все так легко и просто, а могут они служить, наоборот, к какому-то духовному конфликту, подавленному состоянию, депрессии и даже к прямым каким-то вот прелестям, о чем мы говорили только что, у других лиц, которые неправильно воспримут эти рассказы, которые воспримут их формально, воспримут их буквально и начнут делать какие-то неразумные выводы.
Стоит ли как-то специально к этому готовиться?
Готовиться к смерти, этим... конечно. Вся наша жизнь – это подготовка к переходу в другой мир. Да, в этой жизни мы учимся жить, как сказал кто-то из современных наших авторов. И это совершенно верно. Ничего в этом удивительного нет. Вся наша, повторяю, наша, вся наша христианская жизнь, и как говорил еще Платон, по-моему, да, философия, то есть любовь к мудрости. Мудрость – это искусство правильно умирать. Это правильное построение своей жизни, чтобы наша жизнь оказалась не бесплодной, чтобы она принесла добрые плоды в вечность.
У нас еще один звонок.
Слушай.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте.
У меня такой вопрос. Бог находится вне времени, так это все знают.
Слава Богу.
Но какой смысл был в потопе? Уничтожение людей, потому что после потопа люди лучше не стали. Содом и Гоморра были после потопа. Смысл в чем был потоп?
Очень смело высказывать, что после потопа люди лучше не стали. Но мы с вами до потопа не жили. Мы же не знаем, что там было. Много неприятностей после потопа, с этим никто не спорит. Но какие неприятности были до потопа, от нас Господь скрыл, и благодарим Его за это. Может быть, если бы Он перед нами открыл то, что было до потопа, у нас могло бы, так сказать, даже ум за разум зайти от огорчения. Поэтому ни в коем случае тоже не стоит судить за Бога, для чего Он сделал то, для чего Он сделал это. Наше земное сознание способно воспринять только ту реальность, которая дает нам, ну, на что мы можем претендовать. Выше головы мы прыгать не можем. И судить о реальности неземной, судить о тех событиях, которые скрыты за историей, библейской историей потопа, мы вряд ли стоит на это дело замахиваться, вот, в силу явной нашей неспособности к этому. Явная неспособность. Иногда бывают интересные разные контакты между религией и наукой. И то святейший патриарх Кирилл, вот он в нескольких своих аудиоответах, которые можно найти в интернете, подчеркивает, что отождествлять религию и науку, религиозный взгляд и научный взгляд, библейские повествования и выводы научного знания просто нельзя этого делать. Просто конкретно это приводит к заблуждениям очень печальным. И религия и наука, повторяю просто слова патриарха, я не совсем верно сказал, не религия и наука, а священное писание, а религиозная картина мира и научная картина мира смотрят на совершенно разные стороны бытия. Разные стороны бытия. Хотя между ними может быть иногда контакт интересный какой-то, какие-то выводы можно делать полезные из научного знания. Но ни в коем случае нельзя их отождествлять.
Следующий вопрос. Здравствуйте. Бывает ли так, что дурные мысли других людей о нас влияют на нашу жизнь. Один мой коллега затаил на меня обиду, после чего все в жизни у меня пошло кувырком. Обида эта была несправедливой, моей вины, говорю как на духу, не было. Но все-таки за этой обидой последовала череда неприятностей. Что это, сглаз или просто совпадение?
Ну, хорошее есть высказывание философское. «Пост кво нон протер кво», да? «После этого не значит вследствие этого». Часто, очень часто люди нарушают этот принцип, начинают делать необоснованные выводы. Это одна сторона дела. Другая сторона дела – многое в этой жизни, не все, многое зависит от нас, многое от нас не зависит. И какие испытания нам посылает Господь, для чего и в какой момент, мы в данную минуту в нашем сегодняшнем бытии не всегда можем определить. Когда ученик сидит в классе, ему учитель дает задачу какую-то, задание, этот ученик не читает методического руководства, которое читает учитель, не знает программу там, для первого, второго или третьего класса. Его задача выполнять упражнения свои, там, дважды, два, четыре и так далее. Пройдет несколько лет, он поймет, что к чему. Примерно так же можно сказать и о нашей жизни. Надо смотреть на свои задачи, на свои обязанности, на свою ответственность и нести эту ответственность наилучшим образом. Валить там на кого-то, ну, кто его знает, в конце концов? Это именно вот правильный ответ. Но мы этого не знаем. И вот человек, который звонил, он тоже этого не знает. И мы этого не узнаем никогда. Но задача его, этого вот, каждого из нас, кто может попасть в похожую ситуацию, подумать не почему Господь сделал то или другое, не почему там кто-то что-то про меня плохо подумал, а что я должен сделать сейчас, здесь и сейчас, какие трудности передо мной лежат на моем жизненном пути, и как мне их преодолеть. Вот что от меня требует Господь.
Следующий звонок. Звонок из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем.
Христос воскресе, отец Макарий.
Воистину воскресе. Слушаю вас.
Благословите. Хотел бы узнать, вы сказали про власть, ну вот что она законная пришла вот после коммунистов. Но она ведь пришла про американцев, как бы получается. У нас когда будет вот царская власть? У нас же тысячи лет были князья, потом монархи, царь. Вот,
Очень хороший вопрос. А я уже буквально ответ на него уже был, даже немножко раньше мы о нем говорили в нашей передаче. Ответ все в той же самой замечательной книжке под названием «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Это не Макарий выдумал, и не Денис это выдумал, и не канал Союз это выдумал. Это никто не выдумал. Это труд Русской Православной Церкви во всей ее канонической полноте. Вот здесь к этому документу применимо слово «канонический». Он принят русскими архиереями единогласно на ее русской церкви архиерейском соборе 2000 года. Вот любой серьезно мыслящий человек возьмет этот документ и прочитает там две, что ли, вторая и третья главы, достаточно объем большой, «Церковь и политика», «Церковь и власть», эти главы, так они называются, где достаточно подробно идет разбор монархического устройства, теократического устройства. Вспомним, что в древнееврейском сообществе до Самуила не было монарха, было почти что прямое управление Господом Богом, если можно так выразиться, через власть судей, затем была монархия. Затем и монархия уже перестала существовать. И в нашей жизни приблизительно то же самое. Демократия имеет свои недостатки по сравнению с монархией. А социальная концепция Русской Православной Церкви не делает из этого секрета. Но подчеркивает, что формы правления в человеческом обществе, гражданского правления, могут быть разными, и церковь, православная христианская церковь, призвана и умеет, и должна, и достигает этого сотрудничества, соработничества, рабочего контакта с любой формой правления, если она не направлена против Бога. Если не направлена против Бога. Мы видели при большевизме, при большевистской власти, мы видели это антихристианское, антирелигиозное направление власти. Кстати, не только в нашей стране происходило, во многих других странах. И так или иначе, в большинстве стран, не могу сказать во всех ли, но в большинстве тех стран, где в течение 20 века власть, гражданская власть имела такую тенденцию, на сегодняшний день она себя исчерпала. И церковь, будь то православная церковь, другие религиозные организации, Римо-католическая церковь, там еще какие-то, находят общий язык с разными социальными, политическими структурами. И в нашей стране на сегодняшний день мы можем признать, что церковь отделена от государства, не имеет с нею общего возглавления, как это было раньше, либо в Римо-католической церкви, когда римский папа имел гражданскую власть, либо в православных монархиях, или под турецким господством, когда гражданский владыка мог распоряжаться церковной жизнью. Помните, что чтобы нашу Россию особенно не трепать, взять Турецкую империю, Османскую империю, ни один епископ не мог быть поставлен на свое место без огромной взятки турецким властям, кому там паше или кому-то там еще. И это противоречит, радикально противоречит церковным канонам, но такова была церковная жизнь. Вот на сегодняшний день в Российской Федерации с этим покончено. Церковь сама решает свои дела внутренние, государство само решает свои внутренние дела. Государственная власть проводит выборы, назначает министров, избирает президента. Церковь не спрашивает. Церковь ставит епископов, митрополитов, избирает патриарха. Государство не спрашивает. Но, тем не менее, и церковь, и государство вместе работают над очень близкими, а иногда и идентичными целями. Благополучие народа, духовное просвещение, нравственное просвещение. Когда-то лучше, когда-то хуже. Когда-то эти цели совсем совпадают, когда-то немного расходятся, или там, может быть, хуже расходиться, сильнее расходиться. Начинается спор, может быть, какая-то дискуссия. На сегодняшний день конфликтов прямых мы не видим, и мы, в общем, этому радуемся. Но тот же самый документ, то есть КРПЦ, основа соцконцепции Русской Православной Церкви, напоминает, что бывают и конфликты между церковью и властью, и конфликт этот может привести к тому, что церковь откажет полностью в повиновении государственной власти. Вот этот вот вывод в свое время вызвал очень большой гнев тогдашних гражданских властей Российской Федерации, но церковь от него не отказалась.
Следующий вопрос. Что означает «Христос погиб за нас»? Каким образом распятие Христа влияет на нашу на судьбу современного человека через 2000 лет?
То есть, я хотел сказать очень просто. Конечно, это не просто, но достаточно прямолинейно. Это жертва. Жертва, значит, отдать что-то свое. Первоначально, кто? А Каин и Авель приносили жертву. Что такое? Принесли там какие-то плоды своих земледельческих трудов. Кончилось дело тем, что Авель был убит, потому что Каину это не понравилось. Любые, все религиозные культуры всех народов всегда включают в себя какие-то жертвы. Так вот, смерть Спасителя на кресте – это была жертва, которую уже Бог приносит. И человеческие жертвы – это прообразы высшей жертвы, которую приносит Бог. Жертва – самоотдача. Что такое самоотдача? Акт чего? Любви. Любовь – это жертвовать собой. Бог есть любовь, пишет апостол Иоанн Богослов. Два раза повторяет в своем первом послании. Что такое любовь? Это не так, что любовь к манной каше или любовь Васик там, к Маше. Нет, любовь – это отдать себя. Вот Спаситель отдает себя на кресте в жертве любви. Эта жертва любви существует сейчас, здесь и сейчас. Мы живем этой жертвой, совершая божественную литургию. Мы участвуем в этой жертве.
У нас еще один звонок. Звонок из Нижнего Новгорода. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Зовут Галина, Нижний Новгород. Вопрос такой. Мы прихожане храма. Зачастую священники меняются раз в 2-3 года на нашем приходе. Зачем это делается? Если священник вот, за последние 15 лет один и тот же священник вернулся на наш приход уже 3 раза. Нам же легче так вместе работать над спасением своей души, своей семьи, когда священник знает нас, когда мы знаем священника, доверяем.
Галина, никаких вопросов, вы совершенно правы на 100%. Но кроме только в одном только деле вы не правы. Это не для канала «Союз». Это вопрос адресован к вашему правящему архиерею, митрополиту Георгию, насколько я понимаю, если вы находитесь в Нижнем Новгороде. Обратитесь к нему за разъяснением. просите, в конце концов. Мы живем в свободной стране, и никому не возбраняется обращаться с прошениями, с просьбами, с заявлениями к кому угодно. Напишите, обратитесь, может быть, запишитесь на прием к владыке Георгию и изложите вашу позицию. Может быть, не вы одна, может быть, вы с другими прихожанами. Вынесите свои заботы, свои огорчения на внимание, предложите их вниманию правящую архиерею. Но канал «Союз» может только вам посочувствовать в моем лице, я думаю, в лице всех слушателей и зрителей, но делать тут абсолютно мы ничего не можем. Мало того, даже если кто-то из нас пошлет такой запрос в Нижегородскую епархию, мы получим ответ. Знаете, займитесь своим делом. Это, в общем-то, мы в Нижегородской епархии-то не принадлежим. И будет совершенно верно. Это так не просто юмор, потому что епархии представляют собой, так сказать, заготовки поместных церквей. Правящий архиерей – это возглавитель своего церковного сообщества, своей епархии. Даже если вы, скажем, пришлось бы вам рассказать об этом святейшему патриарху Кириллу, он бы вам ответил, я думаю, предполагаю, приблизительно то же самое. Он сказал, знаете, это патриарх, такие вещи не решает, на усмотрение архиерея, его епархиальная жизнь, управляет он сам ею. Вот примерно так, Галина, это не так все просто. Поэтому вы ваши заботы, ваши вопросы решайте на месте с вашим правящим архиереем.
Отец Макарий, все-таки как жертва Христа влияет на людей современных? Ведь она, эта жертва была 2000 лет назад.
Она вне времени существует. Тут один звонящий нам сказал, что Бог живет вне времени. Был в начале 11 века, чтобы мне не ошибиться, один из константинопольских соборов рассматривал вот этот вот вопрос, когда священник совершает Евхаристию. Жертву Христа, так сказать, там фигурирует в Евхаристии вход, вхождение в жертву Христа. Это что, повторяется эта жертва или воспоминается просто? Есть у нас в одном из Евангелий Спаситель говорит, «Сие творите в мое воспоминание». Может, мы ее вспоминаем? Или, может, мы ее повторяем? Вот священник, который прилагает, призывает Святой Дух для приложения святых даров, может, это повторение жертвы Христа. Выяснили, поняли, что ни то и ни другое. Не воспоминание и не повторение, а соучастие, вхождение в ту единственную жертву Спасителя, которую он принес 2000 лет назад. Приобщение, вот это греческое слово кинония, приобщение, которое мы употребляем так для того, для самого акта причащения под видом хлеба и вина, тела и крови Христа, на самом деле гораздо более глубокое. Приобщение вечности, приобщение небесного царства. Хорошая, интересная книга протоиерея Александра Шмемана, ныне уже умершего давно, которая так и называется «Таинство, Евхаристия, таинство царства». Книга интересная, в чем противоречивая, далеко не во всем 100%, будем говорить, бесспорное, но вот возбуждающее, подталкивающее человека к рассуждению о том, что же все-таки это такое Евхаристия. Вхождение, приобщение вечности, приобщение вечного царства.
Еще один звонок. Звонок из Челябинска. Здравствуйте. Говорите, мы вас слушаем.
Можно говорить?
Да, можно говорить.
Можно и нужно.
Здравствуйте. Это Трехгорный Урал. Я хотела бы вот узнать, икона достойна есть, милующая. Молитва, написанная на камне Архангелом Гавриилом. Вот какая молитва? И сохранится ли этот камень с молитвой на Афоне?
Ну, тут трудно сказать. Видите, икон, почему так много икон Пресвятой Богородицы? Вот интересный тоже вопрос. Пресвятая Богородица одна, а икон десятки, если не сказать сотни. Почему? Потому что каждая из икон связана с каким-то событием в 2000-летней истории церкви. Чудесные события, исцеления, явления, явления нерукотворных икон, какие-то, может быть, даже военные события, победы над врагами в разных народах, в разных обстоятельствах. И все эти события, они составляют такой как бы фон христианской жизни, христианского благочестия. Ни одно из них не представляет собой христианского догмата. Ни одно из них не входит в круг христианского богословия. Но все они вместе подталкивают, направляют сознание верующих к восприятию вот этой вот церковного, вот этого церковного наследия, чудес, которые происходили, борьбы людей, противодействия греху, противодействия врагу видимому и невидимому. И разного рода чудесные факты, чудесные события и сопровождающие их какие-то предметы, какие-то места, или, как вы говорите, камни, или какие-то молитвы, которые появлялись и входили в круг христианской веры. Все это подполняет, подпитывает сознание людей, направляет нас в такое, в русло церковной жизни. Но, опять-таки, ни про одно из них невозможно сказать, что вот это, понимаете, будет принято в качестве догмата христианской церковью. Нет. Это благочестивые обычаи, которые разделяют люди разных народов. С одного народа это может переходить в другой, иногда не переходит. Вот возьмем, например, такое событие, как перенесение мощей святителя Николая Чудотворца из Мирликийских в Бари. В русской церкви это принято считать большим праздником. Греки рассматривают это как грабеж, который был совершен нормандскими викингами, разбойниками просто-напросто, которые напали на миры и украли мощи святителя Николая. Вот, как сказать, из песни слова не выкинешь. Вот так вот оно и есть, к сожалению. К сожалению, просто разные взгляды разных народов, разных людей на разные события христианской истории.
Еще один звонок от телезрителя, который, видимо, не дозвонился, но вопрос звучит следующим образом. Если Бог есть любовь, да-да, то как смотреть на события Ветхого Завета, где постоянное кровопролитие и правило око за око, зуб за зуб?
А правильно, хороший вопрос. Бог, безусловно, есть любовь, но Ветхий Завет, книги Ветхого Завета, вовсе не манифест божеской любви. А исторические и иногда сверхисторические повествования, ну, таинственные, как в таинственной форме, пророческие повествования о том, что бывало, что было, что происходило на этой земле. Бог, безусловно, есть любовь, но человек-то не всегда, отнюдь не всегда любовь. Из человеческой истории, наполненной злодеяниями, кровопролитиями, войнами и так далее и тому подобное, как результат человеческой, искажения человеческой природы, искажения природы грехом. И если бы, представим себе, что если бы ветхозаветные книги, взяли бы ну, какой-нибудь редактор бы, человек или ангел какой-нибудь, взял бы, выбросил бы из книг Ветхого Завета все ну, неприятные, будем говорить, эпизоды. Но никто бы всерьез бы не принял, сказать, какой-то, знаете, слащавый компот, это не Ветхий Завет. Вот примерно так. По Ветхому Завету, по книгам Ветхого Завета учиться жить, использовать их в качестве нравственных основ человеческой жизни, ну, легче, честно говоря, бриться шилом, чем это вот такое вот мероприятие. Мало того, когда студенты семинарии изучают Ветхий Завет, ну, есть курс Ветхий Завет, они там читают эти книги, разбирают, читают соответствующие главы учебников, учебных пособий, святоотеческих толкований. Это правильно. А вот когда просто какой-то, ну, особенно из новоначальных людей, верующих, берет Библию, говорит, я буду читать Библию, начинает читать подряд ветхозаветные книги, результат получается, как правило, отрицательный. И у него быстро довольно смещаются его познавательные способности. Либо он бросит это дело, либо может быть хуже. Поэтому Ветхий Завет подряд читать не надо, без того, чтобы ваше чтение сопровождалось ну, каким-то регулярным курсом изучения ветхозаветной истории.
Еще один звонок из Челябинска. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Что?
Алло, слушаем. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте, отец.
Здравствуйте,
Макарий,
здравствуйте.
Ведущий.
Здравствуйте.
А, вопрос у меня такой. Мы с мужем заключены государственным браком, потом повенчались. Ну, через некоторое время муж, это брак государственный расторг, и, ну, на полгода и это исчез из семьи, затем вновь возвратился. И я брак государственный не стала заключать, поскольку есть у нас венчание. И я полагаю, что мой муж и жена, а муж считает, что мы сожители. Вы объясните, пожалуйста, этот вопрос, в каком плане?
Объяснить не так легко, к сожалению, потому что то, что произошло в вашем браке, это очень далеко от нормы. муж ваш оставил, брак расторг, совершил гражданский развод, уехал зачем-то. Это болезнь брака, понимаете, дорогие зрители и слушатели. Как в медицине, надо отличать норму от патологии. И это разные совершенно сферы познания. В медицине одно дело описание нормы человеческой жизни, другое дело исцеление болезней. Так и в нравственной сфере, в нравственном учении церкви, можем мы смотрим, как жизнь должна быть, как должен быть устроен брак, как нужно людям жить и что нужно делать, если эти требования нарушены. Вот в данной истории, которую нам рассказали, произошло какое-то очень непростое и, вероятно, губительное нарушение. И нужно сейчас подумать о том, как этот брак восстановить. И я бы предложил этим супругам пойти буквально в свое епархиальное управление или, может быть, какому-то авторитетному священнику и подробнейшим образом изложить на исповеди, вероятно, что все-таки было, как это все происходило, принести покаяние, тот, кто был виноват в чем, пускай принесет покаяние, вероятно, понесет эпитимию за те нарушения, которые были совершены. А затем, дабы брак был восстановлен, но, так сказать, логика требует, чтобы снова был заключен гражданский брак. Если гражданский брак был расторгнут, а затем, так будем говорить, супруги покаялись и решили свой брак восстановить, и осознали, что они муж и жена, и оставить за порогом, в прошлом оставить свои вот эти вот конфликты, ну тогда, конечно, им надо восстановить и гражданский брак тоже. И мне приходилось в аналогичном случае, немножко по-другому была там ситуация. Там был гражданский брак, потом он был расторгнут, потом он был заключен снова, эти муж и жена осознали свои ошибки, вернулись друг к другу, вернулись к супружеской жизни, снова были в ЗАГСе, получили второй гражданский брак друг с другом, и после этого были обвенчаны.
Я так понимаю, что у супруга и супруги разный взгляд на эту ситуацию, что?
Ну, это надо выяснять с ними, понимаете? Абстрактное тут рассуждение не поможет, но в целом, вот насколько можно судить, если эти два человека хотят восстановить свой брак, хотят отбросить все прошлое негодное, что там было, ну тогда, конечно, они должны брак свой гражданский восстановить. Все законно. Но подробности, еще раз повторяю, должны быть разобраны в процессе исповеди, тщательной, с разумным священником, который их знает.
Спасибо большое, отец Макарий.
И вам спасибо.
Наша передача подошла к концу.
И вам спасибо, дорогие зрители. Господь вас благословит. До скорых встреч.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Иван Вознесенской епархии, иеромонах Макарий Маркиш. Всего вам доброго и до новых встреч.